Москва-Карин, 21
час 6 минут. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Александр Плющев. Начинаем программу «Точка». Немножко совсем задерживаются наши эксперты, но это не они задерживаются, это мы задерживаемся с их выведением в эфир. Они у нас будут по Zoom сегодня. Напомню, что сегодня, ну, как всегда, будет со мной управляющий партнер компании «Натомедиа» Сергей Оселейско. А вот, кстати, повод с ними не здороваться, например. Вот, раз просто представил, и все, друзья, я вас уже представил. И Григорий Бакунов, директор Яндекса по распространению технологий, директор по распространению технологий Яндекса, наверное, так правильнее звучит. Вот, добрый вечер. Вот, я теперь вас вижу и, надеюсь, сейчас даже услышу. Слышите ли меня, друзья?
Вроде да.
Так, Григорий слышит. Сергей Оселейско? Ну, мы тебя не слышим, Сереж, вот в чем проблема.
А все,
теперь... Вот, теперь да, теперь все. Все, все вместе, все есть, все, все здесь. Значит, что мы сегодня будем обсуждать, чтобы нашим радиослушателям и зрителям, которые непременно смотрят нас на канале «Эхо общества» в Ютьюбе, чтобы им было понятно, чего ждать. Впрочем, это далеко будет не полный список. Будем обсуждать и принудительную, и при этом платную регистрацию ваших гаджетов по их номерам. А также Google и Apple все-таки разработали ту самую штуку для слежки за, ну, не то чтобы для слежки, для, скажем так, отслеживания больных коронавирусом и контакты, если вдруг вы контактируете с ними, и как это воспринимают в Европе. А также Григорий Бакунов обещал нам рассказать про индекс самоизоляции, в последнее время ставший столь популярным, который разработал Яндекс, и про эксперименты, которые Яндекс там проводил так, что у многих здесь, ну, включая меня, даже подгорело не по-детски. И это далеко не все, что мы сегодня вам обещаем. Давайте начнем, друзья мои, с регистрации, поскольку я помню, на самом деле, во-первых, я застал те времена, когда мобильные телефоны в обязательном порядке регистрировались.
Это был... Даже бумажки.
Не регистрировались? Нет, нет, ты должен был взять разрешение. У меня было такое разрешение. И слава Путину! Молодец Путин! Хвалю Путина! Вот когда спрашивают, за что можно похвалить Путина, Путин отменил эти самые разрешения. Не часто это звучит на радиостанциях Москвы. Хвала Владимиру Владимировичу Путину. Одно из первых фактически дел его, ну, в смысле, при нем, скажем так, вот были отменены эти разрешения.
Я понимаю, почему ты хвалишь, до меня внезапно дошло. Вы знаете, да. Первые намеки на дождь, они начались ровно в четверг. Вот сейчас просто ливануло сегодня, а дождик, в принципе, был в четверг.
Да.
Поэтому, конечно, даже не удивительно.
Возможно, ты даже на какой-нибудь близлежащей к тебе горке слышал характерное посвистывание раков. Не исключено это. Но...
Они, конечно, были с доставкой, да. На самом деле, это шутки шутками, но история действительно очень странная. Ну, вы понимаете, что предполагается делать? Если вы купили любой гаджет за рубежом или случайно купили его серым, вы, по сути, будете обязаны пройти особенную специальную регистрацию. Я вообще думал, что такие фокусы... Ну, вы знаете, да, что мы как бы не первая и не последняя страна, которая пытаемся такое ввести. И страна, в которой это работает и прямо сейчас работает эффективно, это Турция.
Да, там так и есть.
Да.
Так, если вы... Гриш, да. Мы еще должны не только выполнить эту процедуру, мы еще должны заплатить денег.
Вот это... удивительно, что в Турции это бесплатно. Я подчеркиваю. Это бесплатно, и... но правда там действительно все довольно жестко. Если вы приезжаете с телефоном и его не регистрируете в течение 2 недель, то через 2 недели сотовые операторы перестают с этим телефоном работать. То есть просто вы не подключаетесь больше к сети. И, кстати, насколько я знаю, нет возможности потом довнести свое имя в базу и продолжать работать. То
есть, да, давай мы единственное, что поясним тем, кто пропустил на неделю новость, что законопроект, вот, он проходит согласование в администрации президента. Вот власти вводят обязательную регистрацию этих мобильных телефонов по заводскому номеру имея, и она будет платной, но только для тех устройств, которые ввозятся из-за границы самостоятельно. Вот. Это, по мнению разработчиков, должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки телефонов, то есть серым импортом.
отдельно, меня отдельно радует история про кражи. То есть, как будто бы из-за того,
вот, что... А я его... не понимаю, как это... А как это поможет с кражами вообще, мне просто интересно.
Ну, ты его сам ввез,
да.
Ты пошел его на себя зарегистрировал, так. И потом, в любой момент, ты можешь сказать, вот этот телефон, он мой. Понимаешь?
А почему, если я его не зарегистрировал, я не могу коробочку потом с ИМЭ принести и сказать, вот телефон мой, заблокируйте его?
Ну, может, ты коробочку на помойке нашел?
Зачем его до этого регистрировать? А если я его зарегистрировал на себя ранее, то
ты так,
что-то гарантирует?
Да, ты, так сказать, да. Принадлежность его, принадлежность обозначаешь таким образом.
То есть разумное зерно я могу найти практически в любом проекте. Но меня вот только один вопрос интересует. Почему платно-то? Ну, то есть с чего? Кто решил, что я должен за это заплатить? И куда пойдут эти деньги? На что они нужны? Я прям не понимаю пока.
Но у нас люди, новая нефть.
Слушай,
если есть возможность взять денег,
надо. Насчет того, что платно, господи, у нас маски втридорога продают, а везде раздают. Ну и ничего, нормально.
Нет, слушай, маски это как бы отдельная кризисная история. А здесь-то что? Какой кризис? Сотовые операторы недополучают денег?
Нет, подожди, это я тебе легко обосную. Это как мера, чтобы бороться с привозом сюда. Это заградительная мера в защиту здешних продавцов. Все. То есть ты не захочешь платить за регистрацию, и ты не повезешь. Пойдешь, купишь в салоне связи или в связном.
Неужели регистрация будет стоить так дорого, чтобы это было заградительной мерой?
Пока по планам это 100 рублей.
100 рублей.
И, конечно, это недорого. Но просто сам факт, что ты в результате должен будешь возиться с какими-то чеками, точно, видимо, нельзя будет сделать онлайн. То есть ты должен будешь куда-то прийти, понимаете, физически. То есть я не могу придумать,
сейчас зачем бы это было. В условиях самоизоляции сейчас это вообще непредставимо себе. Ну и непредставимо, правда, и телефон из-за рубежа привезти, но неважно. Вот. Слушай, давайте подумаем, зачем это нужно на самом деле. Зачем это нужно на самом деле, потому что это самый главный, как мне кажется, вопрос. То есть о нас еще недостаточно известно государству, оно должно знать, какой телефон за кем находится и куда передвигается?
Слушай, я как специалист по допридумыванию за государство, зачем это нужно, могу построить вот какую гипотезу.
Давай.
Что это первая ласточка, а следующая ласточка будет, что ты при покупке телефона обязан указать свой паспорт.
Так было. Ну, то есть ты говоришь, что мы вернемся фактически к разрешениям. Ну, к уведомлению, уведомительного характера. Но,
Когда были разрешения и могли реально отказать, а сейчас это скорее уведомление о том, что я купил новый телефон. Я продал свой телефон вот такому-то человеку с таким-то паспортом. Или отдал его такому-то человеку, чтобы он регистрировал его на себя. То есть это такой процесс, который нужен для того, чтобы в любой момент, если кто-то с твоего телефона совершает какие-то действия, тебя могли там поймать и прихватить. Мне кажется, что это продолжение плана под названием «телефон» и является моим идентификатором, моими ID, как это было. Одного номера телефона недостаточно, нужно еще вот, чтобы была привязка к ИМЕИ. И что, для тех, кто не понимает, что такое ИМЕИ, это уникальный идентификатор, однозначно привязанный к конкретному устройству. Грубо говоря, это идентификатор устройства. Вы можете сим-карту переставить из одного телефона в другой, и у вас номер переедет. Но у этого телефона вот этот ИМЕИ, вот этот номер, будет уже другой, уникальный.
А его нельзя так, как ВИН-номер автомобиля, перебить?
Ну, теоретически можно, на практике это крайне сложно, и на нормальных телефонах этого сделать нельзя. Можно выпустить новый телефон, у которого ИМЕИ будет от другого телефона. Так можно, по сути. На самом деле, там этот ИМЕИ, он, грубо говоря, расположен прямо в чипсете, прямо внутри, грубо говоря, на самом низком уровне телефона. И это означает, что нужно выпаять в каком-то смысле чип, перепрограммировать его и впаять обратно. Это процедура, которая дороже, чем большая часть среднестатистических телефонов.
Угу. А как ты полагаешь, это дело у нас будет введено или нет?
Слушай, я не вижу причины, почему нет. Я надеюсь, что все-таки отговорят людей от денег в этом месте. Почему я говорю про деньги еще? Потому что я-то очень надеюсь, что если это будет введено, то это хотя бы можно будет сделать онлайн. А если это можно будет сделать онлайн, то непонятно, за что брать деньги. Понимаешь, да? Больше того, если деньги брать не дают, и государство запрещает брать тут деньги, то очень сложно посадить физического человека и ему еще за это платить. Поэтому надо все сделать онлайн. Короче, если бесплатно, то мне в принципе...
А мне вот интересно, что будет с уже действующими устройствами?
заставят всех зарегистрироваться. Что?
Говорят, что их можно будет зарегистрировать. Их нужно зарегистрировать, но это будет бесплатно, как говорят. Поэтому...
Не, ну слушай, ты представляешь, 140 миллионов устройств. Да, а их на самом деле больше.
Ну да, представляю. Если онлайн, то не проблема.
Ну, ведь может же быть все сильно проще. Может быть, тебе придет просто смс-ка, в которой есть URL, по которому ты переходишь, тебе говорят, а вот здесь, пожалуйста, укажи свои данные. Ты их указываешь и выдыхаешь на этом. Или вообще, говорится, нажимая на эту ссылку, я соглашаюсь, что данные моего номера телефона идентичны моему, там, моим паспортным данным. Понимаешь?
Ты знаешь, мне на самом деле наша слушательница из Казахстана прислала письмо об этом. Она говорит, по поводу регистрации мобильных телефонов по ИМИ. У нас в Казахстане эта процедура стала обязательной еще в прошлом году. Ну, то есть мы движемся не только по пути Турции, а по пути Казахстана. Так что в славной компании идем, товарищи. Всем поголовно операторы прислали смс с информацией. Если не скинем им наш ИИН, индивидуальный идентификатор, информационный номер есть у каждого. Они просто не будут обслуживать, ссылаясь на закон, естественно. Мы, конечно, все добровольно, как овцы, скидывали им, получали в ответ, ваше устройство зарегистрировано. А недавно я была вынуждена купить новый iPhone, поставила туда свою старую сим-карту и получила одно из первых смс. Поздравляем, устройство такое-то и номер такой-то успешно зарегистрировано за ИИН таким-то. Продолжая пользоваться связью, вы подтверждаете коррекцию. То есть до автоматизма доведено, понимаешь, в чем дело? Даже не надо так ничего делать.
Один наш очень постоянный слушатель и, на самом деле, во многом соведущий Владислав прямо сейчас нам в чате напоминает о том, что у некоторых китайских телефонов есть специальная функция такая. Установите случайный имей.
О, клево. Понимаешь? Ну, я не знаю, хорошо ли это, потому что если у тебя не зарегистрировано, какое-то время работает, а потом отрубают.
Ну да, ты нажимаешь кнопочку, и тебе подкрутятся новые имей.
А, он у тебя динамический. Это динамический имей.
Ну, так, конечно, в смысле, это случайный имей. Ты его нажимаешь на кнопочку и получаешь результат. Другое дело, что, очевидно, зная твой номер телефона по сим-карте, довольно быстро поймают такого негодяя и начнут возмущаться. Я думаю, так.
Это не очень хорошо. Мне все это вкупе со всеми цифровыми пропусками или там разрешениями, как там это мы договорились называть, и с прочими ошейниками и цифровыми концлагерями, совсем-совсем не нравится, если честно. Вот, я знаю, что Оселедько, он ко всему приспособится, он такой человек, как бы ему все равно, он все зарегистрирует. Вот, а мне это, честно говоря, совсем не нравится вообще.
Я, как любой гик, думаю, что я вход найду. И обязательно найду какую-то техническую лазейку, которая позволит мне это обходить. Скажешь, для большинства людей, которые покупают телефоны в связном, ничего глобально не изменится. Понимаешь?
Не, ну это само собой. Просто, ты знаешь, если люди у нас боятся, что их подслушивают их компьютеры, они боятся, что их подслушивают их телефоны, они совершенно точно знают, что их подслушивает колонка с голосовым помощником Алиса, я уж молчу про Марусю.
Абсолютно уверен, точно. Что с выходом Маруси, я думаю, что Алису повысили в звании.
Нет, я думаю, они просто по разным ведомствам. Слушай, Алиса-то такая какая-то МВДшная, а эта-то ФСБшная точно Маруся. Вот, от нее вообще доброго слова не дождешься. Значит, ну вот, они уверены во всем этом. И, конечно же, информация о том, что теперь государство знает не только какой у них номер симки, но и какой у них аппарат телефон, с каким они ходят, куда они переставили симку свою, никакой уверенности им не добавит. И никакой там смелости гражданской в том числе не добавит им, очевидно.
Ну, все так, но надо сказать, что слежка же выходит на новый уровень, и Apple с Google, действительно, это же была феноменальная история, если вы не знаете, Apple с Google впервые в истории существования компании договорились что-то сделать вместе.
Да, Григорию надоело эта тема, он решил на другую перевести, хорошо?
Ну, она такая же, на самом деле, она смежная, эта тема, потому что она тоже про слежку. Apple с Google совершенно мастерским образом договорились, правда, говорят, что, знаете, это как в истории с моим дедушкой, он... последний раз женился около 70, причем не столько хотел, сколько вынужден был. Вот Google с Apple, судя по всему, не столько хотели дружить, сколько вынуждены были подружиться и построить одну единую систему. И они вот сейчас первые релизы выпустили. Система, которая встроена в операционную систему в Android и iOS, соответственно, и которая, по сути, будет следить за тем, мимо каких устройств вы проходите. Устройство это, смотрите, устройство это люди. Устройство равно человеку. Мимо каких устройств вы проходите, и если какой-то из человек в какой-то момент будет обнаружено, что он заражен, ну, например, ковидом, да, в данном конкретном случае, то все люди, которые с ним контактировали, или все устройства, которые с ним контактировали, получат оповещение о том, что, внимание, ты находишься в зоне риска.
Схема... Ну, это пока да. еще, как я понимаю, не система, это просто API, для которого все равно в разных странах будут разрабатывать отдельные приложения.
Здесь вот что интересно. Отдельные приложения, они нужны не для сбора данных, потому что сбор данных будет на уровне операционной системы.
Да, они нужны для их использования. Ну, например, это приложение может... Там же самое главное определить, есть у тебя вирус или нет.
Там сейчас все опирается на self-reporting, в том смысле, что в тот момент, когда ты сам однозначно идентифицировано, что ты заболел, ты в приложении, которое разрабатывает государственные органы, скорее всего, нажимаешь кнопку «Я заболел», и, соответственно, всем твоим контактам рассылается уведомление. Причем, обратите внимание, Google и Apple сделали это вместе, и, мне кажется, неспроста. Я думаю, история такая. Я не знаю достоверно, это сейчас домыслы. Думаю, что Гуглу и Эпплу пришло государство в лице Министерства американского здравоохранения и сказало, знаете что, давайте, как бы отговорки больше не принимаются. А они со своей стороны и сами были рады, потому что если им дали, то они постарались сделать максимально безопасно. Что значит максимально безопасно? Это значит, что до тех пор, пока ты не идентифицирован, что ты больной, твои данные никуда не уходят. Они работают, все эти данные собираются только прямо на своем твоем устройстве. Они никуда не уходят, и больше того, даже если бы они уходили, они были бы бесполезны в некотором смысле. И только в тот момент, когда ты со своей стороны, на своем устройстве нажимаешь кнопку «Да, я заболел», всем вот этим пирам, всем вот этим идентификаторам, грубо говоря, уходит сообщение о том, что, чувак, ты, кажется, контактировал с больным. И дальше вот что интересно. Вот этот кусок, про который мы ничего не знаем, потому что происходит в тот момент, когда... Вот эти люди, которые с тобой контактировали с больным человеком, получают информацию, получают нотификацию о том, что они заболели. Вроде бы речь идет о том, что данные этих людей в этот момент деанонимизируются, в том смысле, что в этот момент данные об этих людях уходят в государство. То есть как бы слежка есть, и она вроде бы даже безопасная, но уровень безопасности здесь довольно сомнительный, в том смысле, что если вы проходили мимо какого-то человека, и он нажал кнопку, что он болен, то информация о вас и ваших перемещениях довольно быстро становится доступна государственным органам.
Слушай, а что... это интересно. То есть система не защищена от пранка?
Ну, она, конечно, защищена.
Так.
Ну, в смысле, ты...
Ну, как? То есть... Ты же только что сказал, если человек нажал кнопку,
да. Он
же не показывает справку.
Подождите, мы не знаем, как эта штука будет работать.
Так.
Как бы сделал я? Я бы сделал так, что эту кнопку «Я болею» ты можешь нажать только если, грубо говоря, тебе там, не знаю, врач со своего телефона показывает QR-код о том, что ты болеешь.
А, и тогда кнопка активируется, условно говоря.
Ну, там, условно говоря, так. То есть только тогда ты можешь это сделать.
Но только тогда нужно, тогда просто пранк переходит на уровень смартфона врача.
Но, безусловно, если у тебя есть смартфон врача, ты можешь сделать все, что угодно.
Все, что угодно.
В реальности, в такой ситуации нужно понимать, что врачи – это люди, на которых лежит большая часть безопасности. Слово «врач» здесь абстрактное, потому что может оказаться, что это не просто врач, а какая-то более сложная система. На самом деле она описана, но описана довольно смутно, вот конкретно в этом сегменте. Пока не очень понятно. При этом, что мне нравится, Apple с Google изначально обозначили вот эти средства, с помощью которых будут отслеживаться люди. Они называли его Contact Tracing API. То есть средство для отслеживания контактов. Но, видимо, это выражение настолько вызывало консерны у людей, боль у людей по поводу безопасности, что они его переименовали, и теперь он называется Exposure Notification. То есть нотификация о контакте, наверное, да, о заражении. Если так приблизительно переводить. Так кажется всем довольно достаточно безопасно. Повторюсь еще раз, мы пока ничего не знаем о том, как на самом деле эта штука будет работать в практическом смысле. Мы видим только описание вот этой системы безопасности хранения данных о том, с кем ты контактировал.
Ну смотри, немцы согласились уже, значит, получается, одна из...
Американцы согласились,
крупнейших стран Европы, да. А британцы сказали, не, мы будем свои все-таки делать.
они не то, что будут свое делать, они свое сделали. Немцы отказались, несмотря на то, что они занимались много разработкой там, своей собственной системы, они сказали, что кажется, что Apple-овское и Google-овское лучше. И тут вот что важно. Оно реально лучше по следующей причине. Как ты ни крутись, Apple с Гуглом сделают эту систему сильно более доступной. Например, если сейчас iOS выпустит обновление операционной системы, в течение 2 недель практически 90% телефонов на базе iOS обновятся и будут рассылать информацию о... Ну, в смысле, собирать информацию о том, с кем они контактируют. В случае, если это сделает, ну, например, правительство Германии, ну, сколько людей добровольно поставят это приложение? Ну, хорошо, если там 20% пользователей iOS в Германии. Сразу, в смысле.
А Гриш, думаю, все равно ставить приложение придется, чтобы оно работало, потому что без приложения это все равно некая вещь в себе, которая что-то делает, но никуда не выдает.
Без приложения единственное, что ты не можешь сделать, это нажать кнопку «Я заражен». Вся остальная информация собирается, хранится на твоем телефоне, хранится информация о том, с кем ты контактировал.
Ну как, если пуш пришел, то ты можешь все без приложения.
Ровно так. Ты не можешь нажать... Нет, там так не получится. Там вот эта часть API, она требует ответного приложения. Может быть, тебе приходит пуш с информацией о том, срочно поставь вот это приложение и нажми на кнопку. Так может быть. Это, в общем, довольно крутая система с технической точки зрения, очень интересная. Но на практике пока мы все опасаемся, если честно, я тоже.
Слушай, Сереж, ты хотел что-то спросить?
Да, я хотел сказать, что есть еще одна причина, потому что все-таки разработчики самой операционной системы, они могут функционал это сделать более качественным и эффективным за счет доступа к железу более эффективного.
Конечно, ровно так. Чем порадовало решение от Apple, решение от Google я просто не видел пока, но решение от Apple просто прямо радует тем, что, если что, эту функцию можно пойти в настройки и принудительно выключить. Для параноиков.
То есть так. Как это, отключить микрофон на колонке, да?
Да, примерно так. То есть, если ты хочешь, ты можешь пойти и выключить.
Но многие все равно не верят.
Еще логичная вещь сделать интеграцию с приложением здоровья, Apple Health. Тогда, в принципе, для тех стран, где нет своего государственного приложения, все равно какой-то функционал будет доступен. Там же все есть для этого.
Я думаю, что на самом деле Apple с Google заложились на то, что, возможно, это не последняя эпидемия, мы же не знаем. И неизвестно, сколько продлится еще это. И поэтому они никуда, с одной стороны, не спешат, а с другой стороны, от момента объявления о том, что они это делают, до появления этой фичи в текущей бете iOS, вот в 13.5 оно как бы уже светится, эта штука. Прошло меньше месяца. Вот для меня это типа показатель того, что сами разработчики в Apple и Google сами очень хотят сделать такую штуку. То есть они понимают, как они помогают миру.
Ну, оно еще не сделано, оно только в девелоперской бете.
В бете, в девелоперской, все так. Но, тем не менее, всего месяц прошел. Это бешеные темпы для
таких. Это круто, Трамп.
Значит, тогда рассказывай про индекс самоизоляции. Дело в том, что в последнее время очень часто на него стали ссылаться. Одни верят, другие не верят. У нас, значит, главный редактор наш Алексей Венедиктов написал в Телеграме у себя, что доверять этой штуке нельзя, потому что не учитывает едущих людей на транспорте, еще кого-то там и так далее. Вот. Я вижу, что много людей как-то не доверяет. Мы специально спросили у Дмитрия Пескова, ориентируется ли Кремль на индекс самоизоляции Яндекса, и он сказал, что это один из инструментов, на который они смотрят. Что, может быть, тоже для иных людей будет как бы поводом не доверять ему, индексу самоизоляции. Расскажи.
Смотрите, я про политическую сторону ничего говорить не буду, это прям не мое дело, вы тут как бы сами без меня справитесь. Что такое индекс самоизоляции? Это такая система, которая на данных Яндекса и на том, как пользуются приложениями индексовыми в первую очередь и разными другими, собирает информацию о, ну, грубо говоря, о паттерне использования, о том, где человек приблизительно находится, очень приблизительно, там, с точностью до километра и всякое такое, и определяет, собственно говоря, человек находится прямо сейчас в самоволке, в смысле, не по-другому скажу, он находится на улице или в том месте, в котором он обычно ночует. Так определяется в большинстве случаев.
Слушай, если с точностью до километра, как он определяет, я там, где ночую или нет? Потому что в радиусе до километра заночевать можно, знаешь?
смысле, нет, подожди, ты сейчас что-то не то говоришь. Вот смотри, представь себе, что ты сейчас находишься дома, а не в студии.
Так.
Нарисуй вокруг себя радиус километр.
Так, нарисовал.
Вот если ты его покинул,
ага.
Это значит, что ты не дома.
Понял, ага.
Если
понял.
Ты внутри него, то ты, скорее всего, дома. Так, что такое дома? Это значит, может, ты вышел куда-то недалеко. Большая часть москвичей работают или занимаются какими-то делами довольно далеко от дома. Да.
Ну, понятно. То есть, если ты мусор выбрасываешь, если ты в магазин рядом совсем пошел, то, скорее всего, не сработает.
Гриш, а как это работает в случае, если у тебя, ну, допустим, стоит какое-то из приложений Яндекса, типа Яндекс.Навигатор, но ты включил ему разрешение только при использовании, оно вот в фоновом режиме не имеет доступа к геолокации?
Есть приблизительные данные. Есть данные о сотах, есть данные об окружающем Wi-Fi и всякие такие штуки, которые
приложение фоновом, и приложение в фоновом режиме их может получать?
Ну, в фоновом режиме обычно нет, но на всякий случай, я уже не очень помню сейчас, но думаю, что несколько десятков миллионов людей запускают только одно приложение Яндекса в день. А все остальные тоже довольно часто запускаемые. И ты имеешь в виду что? Что если никакие приложения не запускать, то, наверное, и неизвестно будет, да?
Ну, на самом деле... Но там же есть например, на iPhone в настройках конфиденциальности есть опция доступ к геолокации только при использовании. То есть, если ты их не запускаешь...
Гриша тебе и говорит о том, что GPS здесь не главное, на самом деле.
Смотри, нет, если ты их не запускаешь, то остального тоже там нет.
Смотри, вообще, даже по-другому сейчас
скажу. Если ты поехал на метро, ты можешь целый день не запускать приложение Яндекса, даже если оно у тебя стоит. Оно
тебе не запускает. Ты прав. Но, во-первых, приложение, которое ты запустил, еще 15 минут примерно находится в памяти и работает. И если ты сел в метро, а перед этим запустил приложение, то, ну, прости меня, на километр ты отъедешь за несколько минут. Это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что на самом деле ты сейчас обсуждаешь историю о том, что есть такие люди, которые не попадают в этот мониторинг. Мы это хорошо знаем.
Ну, не говоря о том, что не все пользуются приложениями Яндекса.
Нет, смотри.
Особенно если ты Android.
Тут логика такая. Мы же не смотрим, как это в абсолютных числах. Мы же этого не считаем. Мы считаем вот что. Насколько по сравнению с типичным более ранним днем, да, в смысле, теми днями, которые были до начала коронавируса, отличается текущее потребление вот отхода от дома. Прошу прощения за путанную речь. То есть логика такая. Мы не сравниваем абсолюты, мы сравниваем только относительные движения. При этом мы из этого списка убираем, на самом деле, принудительно, потому что мы про них много знаем и так, тех людей, которые профессионально работают на Яндекс. Это курьеры, таксисты и разные вот такие люди.
О, я, кстати, не знал, что вот это убирается.
Ну, это нужно убирать, потому что это просто бы сильно давало смещение в данных. При этом у меня есть такая картинка, вот я ее внутрь вам покажу, а в эфир, наверное, ее выводить не особенно стоит. Один из моих читателей мне прислал совершенно шикарную картинку, я хочу вам ее показать.
Ты нам просто... в чате сейчас показываешь?
Я вам сейчас покажу ее в чат, а вы потом подумайте. Я опишу, что на этой картинке. На этой картинке...
Если бы ты ее сейчас показал в эфире, никто бы ни черта не понял.
Ну, неважно. Я вам сейчас объясню, что на ней нарисовано. На ней нарисованы баллы Яндекса, ну, то есть вот этот самый индекс самоизоляции. И рядом нарисованы такие же данные о тепла. Знаете, да, что
да.
Это уже тоже показывает Mobility Trend.
Да, то у них наоборот. Очень... У вас изоляция, а у них активности. И да. Если их привести к единому знаменателю...
Очень четкая корреляция между
данными. Абсолютно, да.
Она просто прямо есть. Поэтому вопрос, можно ли этому доверять, ну, как бы для меня он решенный. Да, таким данным доверять можно. Только нужно понимать, что это аппроксимация, примерно как пробки. Люди, которые по пробкам ориентировались в Яндексе, они, ну, в Яндекс смотрели, они знают, что иногда бывает 10 баллов, а ты едешь свободно. Или наоборот. Иногда вот там написано 2 балла, а ты как дурак в пробке стоишь. То есть это данные усредненные и довольно сильно, ну, грубо говоря, прокрашенные с перекосом в сторону людей, которые пользуются российскими приложениями, в первую очередь Яндекс. Такая вот примерно схема.
Ну, давай это подчеркнем. Тебе не обязательно пользоваться приложениями Яндекса, чтобы быть отслеживаемым.
Ну, так или иначе, да, тебе не обязательно вообще пользоваться чисто индексовыми приложениями, потому что есть много разных других способов собрать тебе информацию.
Яндексу. Яндекс,
конечно,
собирает...
Кому угодно.
Яндекс собирает о нас информацию не только через свои приложения.
Типа того. Вообще, эта тема такая довольно скользкая, в смысле, что она не очень понятна людям. Люди вообще слабо понимают, каким именно образом поисковые системы и социальные сети собирают информацию о вас. А они ее собирают бесконечным количеством разных косвенных способов, непрямых. этих косвенных способов достаточно для того, чтобы знать о перемещении почти каждого человека. Поэтому не удивляйтесь, когда вы никогда не запускали приложение Google Maps, потом вы его первый раз запустили, а он сказал, давай мы тебе точку «дом и работа» сразу проставим, мы же все равно знаем, где ты. Вот как бы это такое типичное поведение крупных компаний. Мы знаем про вас очень много.
Скажи, а как учитываются люди, которые там уезжают далеко, например, на дачу? То есть в то время, когда
как просто?
Подожди, ну вот он покинул дом, значит, соответственно, индекс самоизоляции благодаря ему возрос.
Ну, он же там ночью-то просто остался, он там остался на даче.
Он сидит там несколько дней.
Значит, на следующий день.
А на следующий день упал.
Ну, на следующий день просто этого человека нет, грубо говоря, он же не считается вне дома. Он считается, что он ночевал там, в новом месте, значит, вот он там. Это сейчас примерная конструкция. Mm. На самом деле, если опускаться глубоко в детали, то, конечно, есть защита от каждого из таких подходов. Вообще, ребята, которые его делали, ребята из карт, они просто собаку съели на том, чтобы вычислять разные такие приблизительные оценки. И я им, конечно, очень доверяю. Я думаю, что они все сделали правильно. Вопрос политики, в смысле вопрос того, насколько правильно, что государство опирается или не опирается на эти данные, ну, слушайте, ну, это инструмент. Вы же не злитесь на часовщиков, что они, значит, часы делают, по которым государство ориентируется, и некоторые политики даже вовремя приходят на встречи, я слышал.
Нет, я на самом деле весь вопрос, насколько этот инструмент точен, есть ли у нас какая-нибудь другая астролябия, по которой. Но ты вот привел нам, и можно посмотреть, на самом деле, точно так же, как индекс самоизоляции Яндекса по дням. Если вы просто наберете эту фразу в Яндексе или в Гугле, вы найдете нужную ссылку. Также и Mobility Trends от Apple, только там вам придется город ввести еще, в данном случае Москву или тот город, который вы хотите отследить. И, соответственно, вы даже сравнив эти две картинки, их не надо сопоставлять, не надо одни единицы в другие там переводить или там масштаб или что, вы сразу поймете, что очень похожие вещи. Мы первый раз это сделали в программе «Точка» по требованию Павла Кушелева, который затребовал и сказал, что не верим Яндексу, верим Apple, сказал он. Вот, хорошо. Хорошо, поверит, Apple то же самое показывает абсолютно. Но тут просили наши зрители, которые смотрят сейчас нашу трансляцию на канале «Эхо общества» в YouTube, и видят они там не только меня, собственно, и Сергея Селеська, и Григория Бакунова, и они просили, чтобы Бакунов рассказал всю правду про эксперименты Яндекса над Навальным.
На эксперимент над Навальным.
Да.
Ну, Яндекс экспериментов над Навальным конкретно не проводил, но действительно это такая не самая, наверное, гладкая для Яндекса история. У Яндекса вообще, давайте сначала определимся, что такое эксперимент. Большие компании регулярно проводят продуктовые эксперименты. Как это выглядит? Например, если нам нужно внедрить какую-то функцию, которую мы не знаем, как на нее прореагируют пользователи, то мы показываем эту функцию или это новое дизайнерское решение, например, какому-то небольшому количеству людей. Что такое небольшое для Яндекса? Это какие-то первые десятки там, тысяч или первые десятки тысяч обычно. То есть выбирается случайных, там, не знаю, 10 тысяч пользователей, и для них на их...
Случайный Навальный.
Ну, случайный Навальный, кстати, мне кажется, тут ни при чем. И им показывается, соответственно, эта новая функция. Так делают все крупные компании, просто все делают это по-разному. Например, Facebook для себя решил это очень странным образом. Они решили, что они не будут выбирать случайных людей, а они построили такие тестовые регионы. Например, пользователи Новой Зеландии и Венгрии почему-то все время жалуются на то, что на них Facebook проводит свои бесчеловечные эксперименты. У Яндекса решение такое же, как у Гугла, просто выбрать случайную группу людей и тестировать на них. Теперь, что касается непосредственно самого эксперимента, о котором идет речь.
Давай я напомню, что всполошило людей. Это то, что один из пользователей, он читатель T-Journal, прислал вам скриншоты, в которых увидел совершенно иную выдачу Яндекса по словосочетанию Алексей Навальный, нежели обычная. В частности, в правом верхнем углу было поле, да, была вкладочка такая, куда концентрировалась выдача из видео, из Яндекс.Кью, это бывший The Question, и еще чего-то. Из новостей, естественно. И на 100% там была подборка исключительного какого-то ада и негатива. Вот, собственно, что и впечатлило его. Он прислал эти скриншоты, ну и посыпались к Яндексу вопросы. Тут все и завертелось.
У меня, конечно, много претензий к этому конкретному человеку, потому что почему он только одного политика набирал? Почему он набирал только Навального? При всем моем уважении, он как бы не единственный политик, можно было других проверить. Я, например, в этот момент, глядя в эксперимент, с ужасом смотрел на выдачу по Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Я видел выдачу по Рамзану Ахматовичу Кадырову, вот. Яндекс-то мог бы извиниться.
Да, только хотел, что тогда бы извиниться прям пришлось. Причем лично Волозу, я думаю. Так вот, что на самом деле было сделано? Это такая боковая вкладка, специальная такая полоса сбоку. Вы можете на нее посмотреть, например, если наберете название фильма, вы увидите справа такую в поиске специальную вкладку, в которой рассказывается дополнительная информация об этом фильме. Решили сделать такую же, собственно, вкладку с... я бы сказал, с обсуждаемым контентом это называется. То есть сделать там такую подборку для людей из Яндекс.Коллекции, из Яндекс.Новостей, из Кинопоиска, из Кью, это вот сервис, где люди задают вопросы и ответы, и разных таких источников. И вот конкретно с случаем с Алексеем Навальным попал в правую колонку попали в основном новости. Как бы, что в официальных новостях, в Яндекс.Новостях пишут про Навального, я думаю, что вы все знаете.
Там, к сожалению, большая беда. Этот вопрос неоднократно поднимался и в Точке, и в моем телеграм-канале, и многие другие пользователи, и эксперты нашей программы, не побоюсь этого слова, тоже поднимали этот вопрос, как Яндекс.Новости работает и в том числе отрабатывает, скажем так, повестку. Вот, это неоднократно говорилось.
Так. Яндекс Новости вопрос тяжелый настолько, что даже эксперты Точки его поднимали, но не подняли.
Не то, что не подняли, даже это, подойти к нему как следует не могут, настолько он тяжелый. Так.
Ты знаешь, это классический анекдот про рядовой Иванов, поднимите танк. Не можете, еще бы 60 тонн. Да. Тут такая же история. На самом деле, действительно, вопрос довольно тяжелый. Тем не менее, вы, если вас интересуют подробности этого инцидента, сходите обязательно в корпоративный блок Яндекса, там есть подробный разбор полетов, его можно найти по заголовку «Вкладка с обсуждаемым контентом. Разбор полетов». Вот прям большой разбор полетов. Ребята не постеснялись прямо этого сделать. Сейчас этот эксперимент... Тут какой важный момент есть, что экспериментов проводится много, и примерно 80-90% из них неудачными признаются. То есть ты попробовал какую-то фичу, понял, что она не летит, и ты ее закрыл. Вот в таком виде эта фича запускаться не будет. Уже про это известно, потому что мы все посмотрели на разные результаты, и все они нам показались, скажем так, странными. И примеры вы можете посмотреть точно там же. Например, мне, конечно, больше всего порадовало, что по запросу «Платон», по которому чаще всего ищут, конечно, греческого философа, рассказывали про систему «Платон» и про то, как полицейские помогают деньги с водителей фур. Конечно, эксперимент был крайне неудачный. По большому счету, мне кажется, компания это признала.
Осталось еще провести эксперимент с самими Яндекс.Новостями.
В каком смысле? Я не могу, понимаешь, ничего по этому поводу сказать. Как вы, наверное, знаете, я, в общем, не тот человек, который будет выгораживать в большом смысле Яндекс.Новости. Это большая тяжелая история. Я бы сказал, что она во многом тяжелая не с точки зрения Яндекса, не потому что это Яндекс.Новости, а потому как у нас сейчас устроена система вот этих самых агрегаторов новостей. То есть, по большому счету, агрегатор новостей, он же не имеет права, как вы, наверное, знаете, показывать информацию не из официальных СМИ.
Угу.
И что делать в такой ситуации, это большой сложный вопрос.
Слушай, вот сейчас ты зря это сказал, потому что сейчас ты втянешь меня в дискуссию, потому что там
я знаю твою позицию, закрывать.
Кроме закона об агрегаторах, там есть еще кое-что, много чего. Потому что...
Яндекс.Дзен, например, есть.
Подожди, даже без Яндекс.Дзен, который отдельный дзен, конечно. Вот. Я имею в виду, это, конечно, то, что система используется используется и накручивается. И можно там долго стоять за... С одной стороны, вы часто стояли... Извини, что я говорю вы. В смысле, Яндекс стоял часто, прятался за законом и прятался за алгоритмом. На самом деле, и закон, и алгоритм, это, в общем, довольно сомнительные, как мне кажется, отмазки. Но, слушай, не хочу эту дискуссию сейчас развивать, потому что, во-первых, все аргументы сторон известны.
Да, тут как бы, мне кажется, эта история давно проговорена, и в ней пока ничего не поменялось. Я искренне надеюсь, что она поменяется, но как бы я тут ни на что не влияю в этом смысле. А вот эта история с экспериментом, она, как мне кажется, показательная и классная. Классная она, ну, потому что мне кажется, что другой такой крупной компании в стране нет, которая бы такой разбор полетов написала.
Да.
Ну, тут, честно, положа руку
на... Главное, что даже Навальный был удовлетворен, я так почитал, что он написал.
Тут, знаешь, главный вопрос... Мне больше всего понравились поклонники Навального, которые сначала написали, отвратительный текст написан, вообще ничего не понятно, и главное, как вам не стыдно, не упомянуто слово «Навальный». Так вот, слово «Навальный» в этой статье есть.
Так...
В смысле, в этой разборе полетов. Дорогие фанаты Навального, имейте в виду. Это, во-первых. А во-вторых, ну вы поймите, вот насколько компания могла в этой ситуации сказать «извините, пожалуйста». Компании вообще, в принципе, не умеют извиняться. Мне кажется, это известный факт. Насколько она могла, настолько извинилась. Обратите внимание, особенно на раздел «Какие выводы мы сделали».
Нет,
там буквально написано следующее. Мы хотели бы извиниться перед всеми людьми, которых обидел или оскорбил наш неудачный продукт.
Нет, ну слушай, нет, конечно, по сравнению с департаментом информационных технологий московского правительства, вы просто ангелы. В смысле, Яндекс просто ангелы. Потому что те, значит, эксплуатируют сотни тысяч людей, тысячи и сотни тысяч людей, значит, заставляют их мучиться и так далее. И никто слова не говорит о том, что они там извиняются или что-то еще там с ними так. Вот, значит, я даже не хочу называть их там косорукими непрофессионалами, например. Это лишнее, потому что, в общем, многое очевидно. Вот. И по сравнению с ними Яндекс это просто светоч, безусловно. И лидер, так сказать, вежливого обращения с теми, кого он случайно, может быть, в результате какого-то технического эксперимента обидел. Но реально, на самом деле, это, конечно, была техническая история. Другое дело, что с новостями, к сожалению, никак эта ситуация не сдвинула.
Я не думаю, что она прямо легко сдвинется, эта история, но я искренне надеюсь, что этот эксперимент, ну, многое компании показал. Знаешь, как в South Park многие серии заканчиваются словами «сегодня мы многое поняли». Я надеюсь, что сегодня компания Яндекс многое поняла из этой истории.
Ну, слушай, судя по всему, это отличный, опять же, переход к следующей теме, потому что, судя по всему, инвесторы Павла Дурова тоже многое поняли на этой неделе. Может быть, многое понял и сам Павел Дуров. Ну, дело в том, что ему запретили выпускать его собственную криптовалюту, и, соответственно, это было в Соединенных Штатах, соответственно, он нашел решение, что делать с инвесторами и как им вернуть или не вернуть деньги. Вот. Там, я думаю, что лучше ты изложишь даже это, поскольку ты в этом гораздо лучше разбираешься, как, собственно, держатель криптовалюты крупный.
Очень крупный, да. Веса во мне действительно много. На самом деле история вот какая. Напомню, что SEC, в смысле правительство, как называется, департамент по ценным бумагам США, настаивает на том, что ТОН, как криптовалюта, является одновременно ценной бумагой, которая не зарегистрирована в правительстве США, а как следствие американцы и граждане США в целом не имеют права этим всем распоряжаться. А надо сказать, что по всем слухам изначально считалось, что ни один из граждан США как раз этих акций-то и не получил. Ну, в смысле, в формате обещаний выдать вот этот ТОН. Эти криптовалютные коины, в смысле монеты. Но сейчас известно, что некоторое количество граждан США все-таки так или иначе были участниками этого договора. И понятно сейчас уже, что наложились два важных факта. Первая часть – это то, что в текущем виде криптовалюту выпускать, видимо, нельзя по юридическим причинам. А вторая часть заключается в том, что, судя по всему, и технически она еще не слишком готова. Несмотря на то, что в последние месяцы шла суперактивная работа по доработке ТОНа, и мы в открытом виде это все очень хорошо видим, и мне кажется, что она близка к завершению, вся эта история. Но сейчас, конечно, это выпускать нельзя, и возник вопрос, что же делать? Как же, собственно, Павлу выкрутиться из из этой неприятной истории. Насколько я понимаю, суть такая. Дуров предлагает инвесторам, которые вложились в общей сумме на 1,7 миллиарда долларов, довольно большая сумма, либо вернуть им прямо сейчас сколько-то, приблизительно, например, 72%. Почему 72%? Потому что остальное уже было потрачено на разработку платформы. Так вот, либо вернуть 72%, либо подождать еще год, но все-таки получить, собственно говоря, криптовалюту в виде блокчейна или по...
Или 110%.
Да, да, или 110% от их вложений деньгами. Здесь большой вопрос, откуда возьмутся эти 110%, но, тем не менее, вот история примерно такая. Нужно сказать, что мы достоверно здесь не знаем ничего, пока это исключительно слухи. То есть мы про это знаем исключительно от раздраженных сообщений некоторых инвесторов, судя по разговорам.
Угу.
То есть прямых никаких пока рассказов здесь нет. Но по факту вот история такая. Она довольно печальная, потому что мне кажется, что в текущей ситуации СЕК стоит на как это сказать, на стороне регресса, сопротивления прогрессу.
Ну, тебе кажется, что за год они ничего не...
Решат ли они эту проблему?
Да.
Ну, было же другое решение, как мне кажется, оно хорошее решение, о том, что вообще-то сильно проще в текущей ситуации вернуть деньги тем американским вкладчикам. Но почему-то, по какой-то причине, этот вариант не подходит никому, и, вероятно, здесь причина в том, что СЕК все равно будет настаивать на том, что ты должен как-то сам обеспечить невозможность попадения этих коинов в руки американских граждан. Ты, как в смысле, как человек, который выпускает платформу. И это, наверное, тоже не
совсем возможно. А разве это сложно?
Ну, а как ты это будешь делать? Если это монета, которая торгуется на бирже, как ты это будешь делать?
Ну,
на бирже криптовалютные. Бирже,
авторизовать пользователя.
Ну, ты же как-то...
Сейчас почти все криптовалютные биржи это делают.
Они это делают, но они работают с американскими гражданами. Да. А в данном конкретном случае речь идет о том, что это не просто размещение там коинов как таковых, а это, по сути, акции. Речь идет о том, что СЕК пытается приравнять эти, собственно, криптовалютные инструменты к акциям, что частично, как мы видим, правда. Потому что сейчас речь идет о том, что, возможно, часть этих денег будет возвращена акциями Телеграма, если это случится когда-нибудь. Вообще, насколько я понял, часть раздражения вот этих самых инвесторов заключается в том, что они почувствовали себя обманутыми, потому что искренне думали, что даже если не выпустится криптовалюта, то им предложат вернуть все это акциями Телеграма. А этого сейчас прямо не происходит. Никто не предлагает акции Телеграма, ну, тем более, что Телеграм это пока private company, в смысле частная компания.
Что бы ты сделал на месте инвесторов? Я, конечно, понимаю, что у нас здесь не клуб инвесторов вообще, но, тем не менее, ты покупаешь, продаешь криптовалюту, вот это все.
Я очень верю в Павла. У меня есть, знаете, я часто вообще занимаюсь преподаванием, и, ну, это важная часть моей деятельности. И я часто говорю вот какую фразу, что за всю историю человечества никому не удавалось создать два популярных социальных сервиса. Почему при этом я останавливаюсь и добавляю, кроме Павла Дурова, который умудрился сделать два. Он сделал ВКонтакте, а потом сделал Телеграм. Оба этих сервиса социальные, и они успешные. Кроме него это не удавалось никому. Если он сделал что-то два раза, я верю, что он это может сделать и третий. И поэтому я верю, что в текущей ситуации надо просто подождать. То есть я бы предложил, конечно, просто дождаться и получить свою крипту в том или ином виде. При этом у меня есть решение и для Павла, как известно.
Uh-huh.
Ведь на текущий момент что можно сделать? Можно сказать, хорошо, тогда мы все деньги, которые мы получили от инвесторов, оставляем себе и не запускаем никакую платформу. А потом анонимно от лица других людей запустить эту платформу, потому что, напомню, это криптовалютная анонимная платформа. Запустить эту платформу и раздать всем тем людям, которым ты обещался, эту криптовалюту в анонимном виде. Конечно, это прямое нарушение правил СЕК. Просто прямое. Но попробуй докажи что-нибудь, дорогой СЕК. Мне это хорошо говорить, потому что я сейчас не в США, знаете, да? Ну, как бы легкое решение. То есть... Если с технологиями пытаются бороться законодательным образом, есть два варианта. Либо пытаться бороться с ними с помощью законодательства, либо технологический. Мне кажется, что технологически проще.
Так, значит, тогда сейчас вернемся к первой теме. Она вызвала огромный, на самом деле, резонанс и много вопросов. Во-первых, тебе пишут, что привезенный в Турцию из-за рубежа телефон должен быть зарегистрирован в течение 120 дней только на человека, который телефон купил. У него есть штамп о приезде в страну. Стоимость процедуры дорогая. Сейчас стоит 1500 лир, почти 18 тысяч рублей. В противном случае телефон блокируется через 120 дней. Ну, вот, видимо, по истечении этих 120
дней. Раньше, я просто
разумею, раньше были это... 2 недели, я тоже помню. Типа для туристов. Съездил на 2 недели со своим телефоном, и все. А дальше нет. Очень много спрашивают, а если телефон без интернета или еще что-нибудь, или, например, модем. Ага, вот, модем надо регистрировать или нет?
Ребята, все, что работает с сотовой сетью, имеет этот уникальный идентификатор. Он нужен в процессе работы сотовой сети. Если туда можно вставить сим-карту, или туда вставляется eSIM, в смысле виртуальная сим-карта, у этого устройства есть IMEI.
Я себе не представляю уровень бардака, который будет, и уровень ада, который будет, потому что половина людей забыла про все эти свои устройства, в принципе, что они у них есть и так далее, и это будет отказывать, перестанет работать там какая-нибудь, я не знаю, камера наблюдения, еще что-нибудь. Куча вопросов, но зная, опять же, как у нас власть, госуслуги, департамент, ну и так далее, вот это все вместе, как это работает, я себе не представляю уровень того ада, который придет, который произойдет. Ну, так что даже думать об этом, честно говоря, не хочу. Сейчас еще были вопросы по этому поводу. Вот у меня, например, спрашивает ведущий, тебе не стыдно, что ты присутствуешь при реализации романа 1984, и ты в этом участвуешь? Фу, пишет Сергей из Москвы, вы вместе со мной точно так же, во всем этом. Мы все абсолютно в одной лодке, даже на одном борту, я бы так сказал.
Слушай, а ведь это удивительно, да? То есть человек искренне думает, что от того, что мы явно рассказываем, что мы участвуем в этом романе, мы каким-то образом его поддерживаем. По-моему, как бы ни одного слова поддержки в пользу того, что сейчас происходит, сказано не было.
Ну, вот. Да, и тем более, что более того, мы четко совершенно сказали, что как раз вот лично меня, да, это сильно, так сказать, пугает. Вот. Пишут, что подожди, а те устройства, которые работают в сетях 5G, они тоже имеют IMEI, естественно.
IMEI есть у каждого устройства, которое есть, да.
Да,
так... Но потом 5G же не будет, все вышки сожгут.
Да, это отличная история.
Слушайте, а почему, кстати, для государственных и муниципальных нужд устройство регистрировать не надо?
А те, которые закупаются для государственных, ну почему? Мне кажется, ответ очевиден. И тут мы вступаем, собственно, на ту стезю политики, о которой говорил Григорий Бакунов. Вот, он сказал, что не хотел бы говорить о политических аспектах. Если хочешь поговорить о политических аспектах, так ради бога, вот оно так и есть. Для чего? Для того, чтобы... Почему, например, госзакупки, которые сейчас ограничили всяких разных машин скорой помощи или судов, вертолетов там и так далее, это постановление не касается структур ФСО, ФСБ там и других. Почему-то? Ну, почему? Сереж, вот поэтому это и не касается. То же самое. Я благодарю наших сегодняшних экспертов. Ну, прежде всего, моего соведущего, конечно же, Сергея Селедько, управляющего партнера компании Nota Media, и нашего прекрасного эксперта Григория Бакунова, директора по распространению технологий Яндекс. Надеюсь, работа индекса самоизоляции стала всем чуточку хотя бы яснее, вот, когда о нем говорят. И все остальные вопросы тоже. Напомню, что после 10 часов программа «Цена революции» ждет вас, а потом оперный клуб Алексея Парина. Спасибо большое и до следующих встреч через неделю в программе «Точка».
Это была программа «Точка». Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Искандер. Мужское имя Искандер является арабским соответствием имени Александр. Искандер Гелязов, историк, доктор исторических наук.
Искандер Гелязов, тарихчы, тарих фәннәре докторы.
В Вы слушали программу «Говорим по-татарски». Владимир Ленин. Образ лидера большевиков в глазах народа в 1917 году. Такова тема воскресной программы «Цена революции». И у нас в гостях старший научный сотрудник Института российской истории РАН Владислав Аксенов. «Цена революции» в воскресенье после 22 часов.
Радио «Эхо».